об интересном и полезном с Елизаветой Алар.
Здравствуйте! В эфире Елизавета Алар. И сейчас я расскажу вам основные факты из истории мыла. История моющего средства насчитывает более 6000 лет. К примеру, в Древней Греции для очищения всего тела использовался песок, который специально для этих целей привозился с берегов Нила. Не менее оригинально проходили процедуру умывания и в Древнем Египте. Для очищения кожи египтяне использовали пчелиный воск. Предварительно его растворяли в воде. Также в древности в качестве основного очищающего средства использовали древесную золу. В трудах Авиценны есть рекомендация очищать кожу с помощью глины, хотя мыло в то время уже существовало. Также во многих странах для стирки применяли корни, кору или плоды растений типа мыльнянки. Они содержат жидкость, которая пенится в воде. Это происходит благодаря наличию в ней до 10% сапонинов, моющих веществ природного происхождения. В отварах мыльнянки стирали шелка. При этом ткань не разрушалась и не линяла. Этой травой стирали и в бедных хижинах, и в богатых усадьбах. В некоторых местах уличную грязь отстирывали так. Сначала одежду опускали в горячий раствор бычьей желчи, а потом полоскали в ключевой воде. Кроме того, существовали и методы очищения, которые совсем нельзя сравнить с современными. Например, во времена античности для очищения кожи от грязи и от пота применялся так называемый стригель. Он представлял собой металлический скребок серповидной формы. Такая нестандартная процедура очищения кожи начиналась со смазывания тела маслом. Затем грязь и пот просто соскребались с тела при помощи стригеля. Скорее всего, методов очищения кожи в древние времена было гораздо больше. Но пришло время, когда процедура очищения стала более эффективной и приятной. Согласно первой версии, мыло впервые появилось в шумерской цивилизации. Удивительно, что на одной из шумерских глиняных табличек, датированной 2500 годом до нашей эры, был описан процесс производства мыла. Смесь древесной золы и воды кипятили, затем растапливали в ней жир. Так и получали мыльный раствор. При раскопках в современной Италии среди руин Помпеи археологи нашли настоящие мыловарни. Предполагают, что первыми стали использовать мыло племена галлов. В своих трудах римский ученый Плиний Старший поведал человечеству о том, что гальские племена использовали для очищения волос и лечения кожных заболеваний особую мазь, которая изготавливалась из сала и золы букового дерева. Более того, с помощью этой мази галлам даже удавалось окрашивать волосы. С 13 века производство моющих средств, в первую очередь твердого мыла, стало набирать популярность сначала во Франции, а потом и в Англии. Английский король Генрих IV даже издал закон, который запрещал мыловарам ночевать под одной крышей с другими ремесленниками. Способ мыловарения держался в тайне. В промышленных масштабах мыловарение развилось лишь после изобретения оборудования, которое позволило производить мыло в больших объемах. Центрами мыловарения стали итальянский город Венеция и французский Марсель. На фоне Европы русский обычай помыться в бане выглядел по меньшей мере странно. Людовик XIV даже подсылал ко двору Петра I специальных шпионов, чтобы выяснить, чем именно занимался в уединении князь Меншиков при еженедельных посещениях бани. Русские послы при французском дворе жаловались в письмах, что от французов ужасно смердит. В России не принято было сильно душиться, а во Франции духами на русский нос злоупотребляли. История мыловарения в России уходит своими корнями в допетровскую эпоху. В античные времена использовали специальные глины, способные сорбировать грязь и пыль с одежды. Кстати, название «Сапун горы» под Севастополем означает «мыльная гора». На этой горе добывали глину, которую использовали для мытья тела и стирки одежды. Русские унаследовали секреты изготовления мыла от Византии, а собственные мыловарни появились в России в 15 веке. Были даже целые селения, которые занимались мыловарением. Это дело называлось поташным ремеслом по названию вещества «поташ». Его получали из древесной золы. Из поташа и жиров делалось русское мыло, причем использовали как животное сало, так и растительные масла. Промышленное производство настоящего мыла наладилось при Петре I, однако до XIX века оно производилось только для аристократии и считалось дорогой роскошью. Простые люди в качестве очищающего средства использовали полусырой картофель и специальные шарики из папоротниковой золы. В 1864 году француз Генрих Бракар открыл в Москве первое мыльное производство, в будущем фабрику «Новая заря». Его достижением стало то, что мылом теперь могли пользоваться и бедные люди. Народное мыло стоило всего 1 копейку. Особенно прославилась своим мылом фабрика города Шуя в нынешней Ивановской области. И сейчас на гербе города изображен кусок мыла. В Шуе действует музей мыловарения. Мыло фабрики Ладыгина также было популярно. Его варили на коровьем и миндальном масле. Белое и цветное, с духами и без запаха. Предлагалось также мыло дегтярное, с настоящим березовым дегтем. Существуют разные виды мыла. Хозяйственное, твердое, жидкое или порошкообразное. Для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей и других специальных целей. Туалетное, для мытья тела, волос и для бритья. В современном мире производство мыла ушло от эксклюзивных рецептов. Для удешевления массового производства в качестве компонентов мыла производители стали использовать жирозаменители, синтетические жирные кислоты, канифоль, нафтеновые кислоты, таловое масло. Как оказалось, сложившаяся экологическая ситуация в мире имеет непосредственное влияние на здоровье населения. И воздействие синтетических моющих средств на кожу тоже. Такие средства стали причиной роста кожных заболеваний, аллергии. Люди снова начали возвращаться к экологически чистым моющим средствам. Снова стало возрождаться мыло ручной работы с использованием натуральных компонентов. И это стало способом не просто избежать синтетических добавок, но еще и проникнуться искусством мыловарения. На этом я заканчиваю рассказывать про историю мыла. Будьте здоровы и счастливы!
Об интересном и полезном с Елизаветой Аларк.